Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Сегодня с вами, как всегда, я, Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-студии.
И я, Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии.
Да, сегодня мы поговорим о возрасте, а именно о том, как сосуществуют спецы разных возрастов в IT. Для начала, мне кажется, вообще нужно начать с основ. Это то, какие сейчас есть поколения. Люди умные, люди знающие разделили поколения на временные отрезки.
А я думал, ты говоришь, типа, какие сейчас есть поколения? Люди умные, люди молодые,
человек,
там, люди
разумный.
Веселые. Да, да.
Да, но принято делить, называют по-разному, даты тоже, я смотрел, как бы кто-то где-то чуть-чуть на годик, на два смещает, но в среднем как бы это плюс-минус одно и то же. А кто у нас есть? Поколение X — это люди, которые рождены с 1964 по 1984, то есть 20-летний период.
Прекрасно.
Да, прекрасно. Спасибо.
Когда я вижу поколение X, хочется сказать, как там, радиоактивные...
Радиоактивные люди.
Вот, именно это и хочется сказать. Спасибо.
Юбилей.
Да, юбилей.
Да, что... Как вообще можно охарактеризовать этих людей? Ну, для начала основной такой особенностью их является то, что они привыкли работать в устоявшихся компаниях. Им нужна там стабильность, долгосрочные какие-то планы, минимум изменений. Ну, такой консервативный
страховки,
подход.
Страховки, дом, семья и
да, максимально, все, чтобы все было четко, стабильно. Ты пришел работать в компанию, и ты приходишь туда не просто, не знаю как, получить какие-нибудь пару месяцев опыта и пойти плыть дальше по течению. Тебе нужно, вот ты пришел, ты точно знаешь, что через год ты будешь работать здесь же, у тебя будет там зарплата такая же или выше, ты сможешь закрыть.
Ты будешь
там кредиты, ипотеки,
да.
Кормить жен, мужей, детей и тому подобное. То есть это максимально такие люди, вот, которые направлены на стабильность. Если вдруг что-то идет не так, меняется, не знаю, структура компании, меняется руководство, для них, как правило, мне кажется, это стресс.
Или там, не дай бог, по agile поработать, да?
Ну, да, как-то такая неопределенность, вот.
Да.
А, что, баланс личной и рабочей жизни?
Как будто бы предложение. Ну, да, но это все укладывается в то же самое, в ту же самую стабильность. То, что у тебя должно быть четкий распорядок дня и жизни. То есть и жизни, да, то, что ты сказал, там, типа, ипотека, семья, все такое, и дня тоже. У тебя есть рабочее время, у тебя есть нерабочее время, у тебя есть выходные и так далее. Да, это, в общем, люди, которые привыкли к предсказуемости, наверное. Ну, и они ее ожидают.
Ну да, к стабильности, к прогнозируемости.
Да,
стабильность,
да, вот, да. Окей.
То есть ты точно знаешь, ты пришел к 9 на работу, в 18 ты ушел, пришел домой, у тебя там, не знаю, какой-нибудь сериал по телевизору идет, ты сел, взял попкорн, посмотрел, как бы у тебя стабильный распорядок дня. Вот примерно так, по крайней мере, характеризуют ученые и социологи,
да.
Как они видят людей поколения X. Мне кажется, что на самом деле в этом есть какая-то такая обобщенность, потому что очень много людей занимаются совершенно другими вещами, и у них другой взгляд, но почему-то вот так вот принято считать.
Ну, а я вот не из поколения X, но тоже мне нравится отдыхать, например.
Ну, вот видишь, уже как минимум.
Вот.
Да.
А тебе
надо,
что, не нравится?
Надо социологам скинуть этот подкаст, пускай пересмотрят все свои взгляды на поколение. Что еще важно? Продвижение по карьерной лестнице. Ну, это, я не знаю, наверное, это важно всем.
Ну, как будто бы да.
Но
с другой стороны,
они это ожидают. То есть, что ты пришел, ты работаешь, и как бы вот постепенненько, помалеху, по чуть-чуть.
Да, с другой стороны, можно подискутировать, да, на тему того, что важно ли, например, тем же зумерам именно повышение, или им нужен рост зарплаты просто. Ну, то есть вот для людей поколения X, мне кажется, там важно не только то, что у тебя растет там благосостояние, но еще и вот эти регалии, когда ты там становишься из линейного специалиста там каким-нибудь замом группы, потом там руководителем группы.
Ну, это про статус, наверное, больше.
Да, вот это статусность, да-да-да-да-да. Мне кажется, это важно.
Но как раз-таки для этого поколения, скорее всего, вот это вот более важная вещь, чем не знаю, та же зарплата, потому что с карьерным ростом неотъемлемо растет зарплата.
Ну, да.
В большинстве компаний.
При хороших сценариях, да.
Да, при хороших. А, так, есть еще поколение Y.
Или мне нравится еще, это же бумеры.
Бумеры называют?
Это бумеры, да.
А Z это зумеры, да?
Z это зумеры, да.
Я все никак не могу запомнить, что, кто из них раньше, бумеры или зумеры?
Не, вроде зумеры это малолетние люди, а бумеры это...
Это мы. Ничего себе.
Это мы.
Что ценит поколение бумеров? А для них важны гибкость, мобильность и как бы... Что не мудрено, они предпочитают более гибкие рабочие условия, более, как и, мне бы так сказать, и по временным как бы параметрам, и по местоположению, вот. Типа им важно, чтобы можно было не с 9 там, до 6, там, с 10 до 7.
Как ты будто бы ему важнее, как покомфортнее. Слушай, ну вообще, да не очень. Я не могу сказать, что я ценю там как-то очень сильно гибкость. Ну, я в целом гибкий человек, вот. Но я не могу сказать, что я прям в восторге, знаешь, там от студии, где говорят, что вот у нас тут ненормированное рабочее время, у нас тут все, когда хотят, приходят, уходят. Ты тоже можешь так делать, все могут так делать. Хочешь, пойди поиграй, хочешь, пойди почитай. Ну, я такое не люблю. А еще мы можем делать видеоигры, а еще мы можем делать сервисы. Или, если это прибыльно, мы можем сделать криптовалюту, потому что...
Ну, ты сейчас про компании говоришь, как
ну,
будто.
Ну, в целом, ну, это, ну, ты же говоришь, типа, о ценности гибкости,
да,
и мобильности. Ну, вот мне такое не нравится, например.
Ну, видимо, ты больше к поколению какое там, X.
Ну, может да? быть. Или, может быть, я больше видел вот таких супергибких историй. И, ну, на моем опыте это редко бывает успешным. Ну, вот единственный успешный пример, по крайней мере, из игровой индустрии, это Valve. У них же там супер-мега необычная рабочая атмосфера, но при этом они
вообще
уже...
делают, что хотят.
Да, но при этом видеоигры они уже не делают...
Давно.
Больше 10 лет, правильно я помню? Ну, а, нет, ну ладно, Half-Life Alyx вышла вот недавно.
Dota, CS, они же работают над этими продуктами.
Новые видеоигры, ладно. Вот Half-Life Alyx они сделали, а до этого последнее у них что было? Ну, наверное, Portal, да, наверное, второй.
Я думаю, что
ну, в общем.
То, что они сделали Half-Life, это было исключительно больше даже в рекламных целях.
Ну да.
Потому что им нужно было как-то оправдать выпуск Valve Index на рынок.
Ну окей, в любом случае, да.
Также они не привязываются особо к работе, им не важен карьерный рост. Ну, как бы, если взять два человека из разных вот этих вот поколений, первому будет важно, чтобы он устроился, работал, все было четко. Второму, если там не подходит рабочий график, что-то ему там не нравится, нельзя во время работы пойти поиграть в теннис, ну, это будет более роляющая тема при выборе работы. И типа, если там не будет такой свободы, человек может вообще без угрызений совести уйти и искать новую работу и менять места работы только так. Там каждые полгода устраиваться на какое-нибудь новое.
Думаешь?
Ну, я знаю такие примеры. Много людей, которые работают в одной компании, им что-то не нравится, они уходят. Ну, как бы, вроде все неплохо, вроде все стабильно, и зарплата хорошая, но вот не могу ходить к врачу, не знаю, каждый день по 3 часа. Вот мне такое не нравится, и он уходит.
Ну, может быть. Просто как будто бы, это, знаешь, времена такие вот допандемийные, пандемийные, когда можно было так делать, сейчас так особо не поделаешь, потому что немножечко рынок изменился уже.
Ну... Поколение бумеров, правильно же, да?
Бумер.
Да, они более технологически развиты, потому что они, собственно, выросли в эпоху,
закономерно,
когда
да.
уже технологии начали очень активно развиваться, там 90-е, там прям был технобум.
Угу.
Вот, и просто проще воспринимать всю новую техническую и технологическую информацию.
Получается, что так. И получается, был бум рождаемости и бум технологий. Возможно, это связано, возможно, нет. Просто наблюдение.
Проведем корреляцию здесь.
Да, да.
Из таких личных вещей, что я знаю про бумеров, это то, что они ценят рабочее место, где они могут как-то реализовать свои личные миссии, убеждения и ценности. То есть вот это вот тоже один из важных пунктов при выборе рабочего места, что вот то, что ты как бы чувствуешь, хочешь делать, чтобы оно соответствовало тому месту, где ты работаешь. И нет такого, что оно не соответствует, но получаю денежку. И как-то вот люди стремятся в основном к этому.
Ну, опять же, тут, наверное, стоит заметить, что это мы, типа, цитируем такое...
Ну, обобщенное,
да, обобщенное мнение, да. То, что там психологи говорят. То есть это не обязательно должно соответствовать всем людям этого поколения.
Не, конечно. Но как бы, я не знаю, почему. Возможно, большую часть исследований проводили, не знаю, в Америке или в какой-то одной другой стране, где... Очень много людей как бы однотипные, быть, да. Поэтому ну, под всех прям подстраивать это. Возможно, если мы сейчас возьмем Китай или Японию, там будут совершенно другие ценности и классификации.
Ты прям сразу с козырей зашел и Китай, и Японию.
Ну почему-то, ну как бы, да.
Да.
У меня ассоциируется, что это прям другая культура, другой менталитет. Я знаю, что в Японии много очень работают, и у них вообще культура корпоративная абсолютно другая. Если ты спишь на работе, это очень классно, значит, ты крутой работник и много работаешь. А если ты спишь у нас на работе, значит, ты просто как бы да. Просто спишь на работе.
Давай, наверное, к любимому поколению многих в нашем поколении перейдем. Это следующее поколение, поколение Z.
Зумеры.
Да. Ну, давай.
Я опять?
Да, говори вот эту хорошую, добрую информацию, которую нам предоставили психологи или кто там нам ее предоставил?
Ну, да, психологи, я не знаю, статья на Википедии, можно сказать.
Социологи, наверное, кстати.
Да, ну, это сборная информация с разных мест. Я не хотел прям из одного что-то копировать и взял как бы общие какие-то тезисы. Вот, ну, конечно же, поколение Z ценит гибкость так же сильно, как и предыдущее поколение, то есть нужно учитывать, что они там могут пойти туда, могут пойти сюда, и иногда это выливается даже в какой-то абсурд на работе, когда много зумеров, они постоянно в разное время работают, очень сложно собрать команду вместе, но это уже такие мои личные боли, мне кажется, тоже, что да. Это уже как-то утрировано слегка, когда компания стремится прямо вот к такой безумной свободе, когда все делают, что хотят, и главное, работаете. Но, с другой стороны, это работает. То есть люди делают продукт, он также выходит на рынок, выходит не хуже, разработка от этого немножечко страдает, страдают менеджеры, но все остальные всех, да. Кайфуют. Менеджеры да, потому страдают. Что, как говорится, что счастливый человек – это залог хорошего продукта. Потому что если у тебя есть время заняться и своими делами, и тебе никто не будет следить, чтобы у тебя там в Slack'е зеленая галочка или кружочек горел, что ты онлайн, то ты чувствуешь себя просто свободнее и легче.
Ну, это по классике, да, типа потребность безопасности, если закрывается, то человек более продуктивен. Но эта безопасность может по-разному выражаться. Ну, в общем, я думаю, мы не будем в это лезть уже.
Да.
Это в каком-нибудь другом подкасте. Вот поговорим про это.
Да. Также эти ребята очень стремятся сейчас создать что-то свое. То есть работа по найму, она есть, ее много, но как бы такая тенденция к открытию своих стартапов, к предпринимательству, старту каких-то новых бизнесов, идей, сбору команд таких же энтузиастов, как и они сами.
Угу.
Вот, и можно даже сейчас наблюдать, что есть достаточно большое количество разных, ну, от там команд от одного там до двух человек, до некоторых студий, которые просто открываются ежедневно. Каждый день там в Steam, я точную статистику не помню, но там, по-моему, выходит что-то около 50 новых игр в день, да, уже?
Ну, в день я не помню, за прошлый год вышло 14 тысяч всего новых проектов в Steam только.
Да, и это число продолжает расти за счет того, что люди работают по найму, видимо, понимают, что что-то им не нравится, что-то не хочется.
Ну, они плюс открывают еще свою компанию. Инструменты становятся доступнее, проще, особенно этот пресловутый искусственный интеллект и нейронки, эти, с помощью которых можно генерить арт гораздо проще.
Можно генерить вообще все, что угодно, ну, да, судя да, по да, тому, да. Что выкладывают. Хотя мне кажется, что это тоже занимает какие-то ресурсы все это сделать, подготовить, промпты.
Ну, все равно проще. Ну, раньше проще, нужно да. было уметь рисовать, а теперь не совсем нужно
уметь
рисовать.
Да, сейчас ChatGPT тебе может код написать ну, да, и да, сказать, да. Что в этом коде неправильно.
Да, наверное.
Вот. Короче, они стремятся к такой, можно сказать, независимости. Не знаю, откуда это пошло. Возможно, насмотрели, что все работают по найму. Давайте нам свободу. Мы хотим сами руководить людьми, сами делать свои студии.
Ну, да, так или иначе.
Ну, наверное, еще стоит отметить, что для поколения зумеров важна именно какая-то цифровая среда для работы. То есть это скорее, ну, как бы так сказать. Во-первых, чтобы это было связано с цифровыми продуктами, с социальными сетями, с взаимодействием с аудиторией, чтобы это было такое как бы социально активное действие. Угу.
Ну, там приверженность какой-то общности и все такое, скорее всего.
Да, тоже. Мы команда, семья, как говорил Доминик Торетто.
Да, но он, к счастью, не... Короче, постарше он.
Да. А, вообще вот, как ты думаешь, и как я думаю, как мы думаем, обращают ли на возраст сейчас в IT внимание или нет?
Да, ну, обращают, конечно. Там, ну, как бы, окей, на первом месте у тебя в любом случае, понятное дело, скиллы, это никуда не делось. Но в целом ты маловероятно, опять же, я говорю про найм, да, маловероятно, да, да, да. Что ну, на
и
работу...
про найм и российский рынок. Мы как бы очень так локально.
Ну, слушай, я вообще-то работал, знаешь, в международных студиях.
Ну, да.
Да. В общем, так, что про найм? Есть определенные границы возрастов и для разных должностей, и когда ты, вероятно, в определенном возрасте на эту должность не попадешь. Ну, тут логично. То есть, если есть такие должности и уровень специализации, когда важен именно твой опыт. Поэтому если ты закончил университет, и ты очень талантливый самородок, но как бы видно, что у тебя нет опыта, ну, маловероятно, тебя, например, возьмут продюсером, допустим, тем же.
Да. Или ну, вот. Это потому что это роль, где как раз-таки ценится опыт, насмотренность, ну, в геймдеве наигранность, угу. Понимание не только рынка как игрока, но и разных точек зрения бизнеса.
Ну, как индустрии, да. И потом же опять смотри, если мы говорим про верхнюю планку, то она там тоже есть. Допустим, ты можешь быть очень классным в свои условные 50 лет, да? Но, например, там тебя не возьмут работать в какой-нибудь стартап, потому что там для стартапа важны другие качества, чем те, что есть у тебя.
Угу.
Вот, то есть это не дискриминация, да, но просто по понятным причинам, по логичным причинам. Вот люди куда-то подходят, куда-то не подходят. Ты знаешь, опять же, я могу все что угодно объяснять на примере геймдева. Шутеры. Вот у шутеров есть определенная тоже возрастная категория, которая жестко оправдывается возрастом. То есть, например, человеку в 35 лет в Call of Duty играть тяжело, но он очень быстрый. Ты можешь классно стрелять, но Call of Duty — это очень быстрая игра. Вот, и поэтому там в нее играют молодые. А
вот ну, в основном с должностями такая же история. Во все игры, где требуется быстрота реакции, чаще всего играют молодые, потому что просто у них быстрее реакция, они больше понимают, что происходит.
Ну да, ну
и даже киберспортсмены все, они сколько им там даже...
Ну это, ну, это вообще профессиональный уровень, да.
18 да. Нет, потому что они там типа все уже ну, поняли, да, сделали, да. Оценили ситуацию за доли секунды.
Да, но есть более просто медленные шутеры, и вот если ты чувствуешь себя постарше, то можно идти туда.
Ну почему, например, эти танки...
Ну, танки — это вообще очень стратегический шутер. Ну, да, серьезно,
да. Ну, как бы это же шутер, симулятор.
Да, конечно, это шутер. Ну, по сути,
да,
танки — это шутер.
Там темп не такой быстрый.
Угу.
То
да,
есть
нет,
ты там пока прицелишься,
пример.
Пока ты прицелишься, пока доедешь на танке, ты пух-пух. Ну, как бы...
Ну, да.
Для этого особая скорость реакции не нужна.
Ну,
как бы
да.
Такая безумная скорость реакции водителя Формулы-1.
Да, особенно если ты играешь на артиллерии. Кто играет в танки, тот поймет. Тот поймет эту шутку, да.
Мы с тобой как-то так резко перешли. Мы главное не сказали про возраст, что типа может, да, там, если ты очень молодой, тебя не возьмут на продюсера, если ты там только выпустился, тебя могут тоже не взять на какую-то должность, но в первую очередь смотрят именно на скиллы.
У меня есть третий пункт еще, который я могу тут дополнить, помимо скиллов. Это же софт-скиллы и личные отношения. Ну, так или иначе, там, студия набирает людей или конкретный человек набирает людей. Короче, команды создаются под определенный набор людей, да?
И, да, да, конечно.
Опять же, ты можешь быть любого возраста или там, наоборот, у тебя могут быть любые скиллы, но неправильный возраст. Ну, ты, короче, не попадаешь в команду. Вот. И такое тоже бывает, что...
Ну, не вписываешься в общую культуру какую-то, в настроение.
Да, это, знаешь, вот эти сюжеты, там, комедии, не знаю, 80-х, 90-х, когда какой-нибудь полицейский становится воспитателем в детском саду, да? То есть, когда ты берешь очень разные поколения и совмещаешь их вместе. И вот там получаются комические ситуации, что-то абсурдное. Вот на работе оно примерно будет так же, если ты так сделаешь. Поэтому есть все-таки некоторые возрастные ограничения, но они есть.
Ну да, причем они есть как стороны... Ну, много факторов влияющих. Первое — это сама компания, да, какие у нее приоритеты, ценности. Второе — это вся команда. Вообще разработки, да, там от разработчиков и художников до QA-специалистов. И последнее, как бы, фильтр в этом всем звене — это конкретно тот человек, там, не знаю, рекрутер или руководитель, который производит найм, потому что он же тоже понимает, какие у человека софты, какие харды, как он себя будет вести в команде и лично с ним. То есть тут такая прям... Личный интерес тоже присутствует с каждой стороны.
Да, да, как, химия. Да, часто говорят.
Да. Но с другой стороны, когда в команде только молодые или только взрослые, это тоже создает какую-то, ну, преграду, потому что для тех, кто давно уже работает одной сплоченной командой, они там уже прошли несколько проектов, и все они еще вместе, у них нету никакого притока новой информации, новой энергии, я не знаю, потому что новые свежие сотрудники, они часто приносят какие-то идеи не очень очевидные, глаза у команды могут замылиться, тоже там понимание может замылиться, и новые люди могут просто разбавить эту атмосферу.
Ну... Да.
А новых сотрудников ты не обучишь без опытных. Поэтому, ну, всегда, как я наблюдал, есть баланс какой-то. Нету такого, что ты приходишь всем в команде, типа, по 18 лет, и они там сидят, не знают, что делать. Или, не знаю, всем там по 50 лет, и они такие суперопытные, сидят, руководят всем, и им никто не нужен там втроем.
Условно. Ну, очень, ну, кстати, так часто бывает, что либо команда супермолодая и... супер самоуверенно и считает, что она делает все правильно, либо команда супер немолодая, типа супер на опыте, и вот они на своем опыте сидят, что-то делают и считают, что они все делают правильно. Ну, такое же часто бывает.
Ну, часто бывает, но много примеров, где это достаточно сильно сбалансировано. Ну, как бы мы что берем за разницу в возрасте там? 20 лет и 29. Ну, это разница 20, или
29?
Нет?
Ну,
ну,
да.
Примеру.
Ну, это, а тут же, опять же, смотри, мы сейчас можем вернуться ко всяким размышлениям. Вот смотри, да, допустим, когда ребенку 5 лет и ребенку 3 года, у них всего 2 года разницы, но по уровню развития это огромная разница.
Ну да.
А идем дальше, да, там типа ребенок 10 лет, 12 лет, они примерно одинаковые, но при этом 10-15 вообще они дико разные. Потом идем там 15-20, супер разные люди. 20-30... Они разные, но как-то могут друг друга понять. 30-40 уже, в принципе, прям, ну, что-то рядом.
Ну, почему? 40... У нас есть хороший друг, близкий, которому очень много лет.
40-41?
Ну, это шутка, шутка, да. Ну, ну как общем... бы очень много лет в плане IT, и он сильно выбивался из нашей команды, когда кто-то говорил про возраст, но на самом деле он не... ни духом, ни телом, что абсолютно никак не выделялся.
Да. Ну, короче, я к чему это? Разница поколения. Ну, допустим, ну, 10 лет, 20-29 это много. На работе могут быть у вас проблемы. Да, в понимании.
Хорошо, я вкину такой кейс. Допустим, чувак, который, не знаю, лет в 12-13 начал заниматься разработками всяких модов для роблоксов, серверов для GTA и так далее, и начал свой путь, и к 20 годам он уже, ну, реально скилловый чувак, и приходит в компанию с крутыми скиллами. И человек, который захотел сменить свою специальность, не знаю, работая в любой другой сфере, прошел курсы, начал устраиваться в IT, ему 30. Вот как здесь, типа, срастить этих двух специалистов
никак.
Между собой?
Ну, мне кажется, никак. И даже там условно меня, да, допустим, срастить вот с человеком, который там с 12 лет разрабатывал в Роблоксе, и вот сейчас ему 20, и он приходит в одну со мной студию, ну, это даже для меня будет задачка с ним сраститься.
Ну, то есть, как бы это такой вызов, да?
Ну, у нас ну, это вызов, да, но тут еще, конечно, помимо разницы поколений, у нас разница, скорее всего, в целях и в том, как мы привыкли работать, и над чем мы привыкли работать. Поэтому это сложный довольно вопрос. А вообще какой? Давай начнем. А какой был вопрос?
Ну, изначально, ну, мы как бы обсуждаем, обращают ли в команде внимание на возраст коллег.
Конечно, да.
Да, да. Все, пошли, ну, заканчивай. Выключай.
Много сказок за свою жизнь слышал Аль-Муалим, но с самого раннего детства больше прочих манила его история про семейную реликвию – шкатулку с секретом. Она передавалась от отца к сыну, и так уже много поколений. «Послушай», – говорил Аль-Муалиму Аби, – «мой отец рассказывал мне, а ему его отец, а еще раньше его отцу его дед. В этой шкатулке лежит секрет великих возможностей и достатка. Но открыть ее может только избранный. Это не я и, может быть, даже не ты». Аль-Муалим не верил в избранность, поэтому взял шкатулку, оседлал верблюда и поехал в самое сердце пустыни искать мудрости у старого муллы. Ведь он, по слухам, знал все на свете. «О, мулла!» – воскликнул Аль-Муалим. «Долгие годы моя семья ломает голову над этой шкатулкой. В чем же ее секрет? Понимание кода», ответил ему мудрец. «Это раскрытие загадки с двойным дном. Сложно на первый взгляд, но когда вы найдете ключ, все станет просто». Миф о том, что программирование доступно только избранным, пора давно развеять. В Kata Academy предлагают все ключи к этой загадке и делают процесс обучения увлекательным и понятным. Например, курс по разработке на Java. Ты на практике освоишь востребованные на рынке технологии и сразу после выпуска сможешь получить вакансию программиста уровня Junior Plus или Middle. Курс по разработке на Java в Kata Academy длится 9 месяцев. За это время ты освоишь весь стек технологий, необходимых разработчику в 2024 году, и создашь несколько проектов самостоятельно и с командой. В конце обучения специалисты Kata Academy помогут составить хорошее резюме, подготовиться к собеседованиям и выбрать лучший из полученных офферов. Вложения в свое обучение быстро окупятся. Kata Academy гарантирует минимальную зарплату 100 тысяч рублей для Java-разработчиков сразу после выпуска. Kata Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислились за неуспеваемость? Платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте. 100 тысяч рублей для направлений бэкэнд разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное – решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Ссылка будет в описании подкаста.
Ну, а правда, ты не обращал внимания на возраст коллег?
Ну, возможно, я не обращал, потому что я был вот тем вот человеком, который пришел одним из самых молодых в коллектив, и как бы для меня было все очень даже как-то радужно, я бы так сказал.
Ну, окей, ну и плюс еще мы же в геймдеве.
Да.
Тут тоже такие люди даже там из более, ну, более старшие люди, они все еще молоды душой, скажем так.
Да. Но на самом деле, вот буквально я подумал несколько секунд. Угу. Ну, и я могу привести такие как бы можно сказать, примеры взаимодействия с людьми, которые у меня сложились в компании, которые старше меня, которые младше меня.
Давай.
Как минимум, те, кто старше, на мой взгляд, всегда более консервативные. И чем больше человеку лет, тем больше это проявляется. Вот, потому что уже не хочется так сильно рисковать. Нет, хочется делать...
Я уже просто готов ногу накинуть контраргумент. Продолжай, пожалуйста.
Да, хочется делать как бы гарантированно, чтобы было все четко, классно. И это, кстати, мы с тобой на каком-то из подкастов обсуждали, что это является проблемой текущего состояния геймдева, что никто ничего нового и рискованного не придумывает, и все как бы очень... Ну, не все, ладно, я прям
ну, там категорично. Суть, там суть в деньгах просто, по большей части.
Ну, да, ну потому что никто не хочет рисковать. У тебя есть рисковая идея, в которую можно вложить деньги, и не факт, что она выстрелит далеко, а можно сделать то, что уже 100% сработает, и все выбирают это. И как бы те сотрудники, которые старше, часто придерживаются вот этой точки зрения, что лучше делать то, что точно работает.
Да, ну или они на опыте, да, в общем, ну, конечно, есть такое. Опыт-то больше.
Как будто они более медленные, что ли. Ну вот, что-то расстроился.
Немножко обидно.
Ты не входишь в эту категорию.
Конечно, я знаю, что я уже не играю в Call of Duty, я понимаю, в какую категорию я вхожу. Не надо, не утешай меня. Так, ну ладно, более медленные.
Я не знаю, как это объяснить. То есть я говорю, что медленные, на самом деле... Как бы так сказать? Вот ты приходишь к человеку на опыте, он говорит, вот, нужно там пойти, сделать все по флоу, там заапрувить с тем-то, тут написать, тут там типа закоммитить, это все проверить и выпустить. А чувак, который пришел, молодой, не знаю, джун, он такой, да, я сейчас все сделаю, типа запушу в прот, и все будет работать. Вот как-то меньше требуется... действий, но при этом это всегда влечет за собой гораздо большие риски.
Ну, типа, окей, старшее поколение – бюрократы. Да? По большей части.
Ну да, ты сейчас 2 минуты моей речи сказал одним словом, спасибо. А молодые сотрудники, бюрократы ли они или нет?
Да, ну, наверное, по большей части нет. Опять же,
мне кажется, что они, наоборот, полная противоположность.
Ну, да. Опять же, это зави, там есть конкретные примеры, да, там кто-то, в целом люди разные. Но по большей части, я думаю, что нет. А наоборот, там вот, типа, тут что-то, ну, мы вот тут так сделаем, тут там сделаем.
Они очень быстрые в плане принятия решений, и если чуваки на опыте, они такие, типа, взвесили все за и против, приняли решение, да, и не факт, что оно правильное, или не факт, что оно неправильное, то молодое поколение, они сначала как бы делают, а потом уже смотрят, правильно это было или нет, как бы не оценивая последствия.
Да, но только если у них нет опытного наставника, который старше по возрасту, очевидно.
Ну и который может контролировать.
Ну да, да.
Потому что можно доверить такую зону ответственности человеку, что он и не будет спрашивать, он что-то сделает, а потом к нему уже придут и будут стучать по голове, зачем ты это сделал.
Ну да, да, да. Но в целом,
так, собственно,
конечно...
и становятся опытными. Когда ты делаешь какую-то ерунду, вообще, да. Тебе за это дают люлей. Ты делаешь опять ерунду, и как бы за это все получаешь, а потом ты в какой-то момент перестаешь делать ерунду и переквалифицируешься уже в опытного чувака, который не делает, что попало, как попало, а что-то как-то взвешивает.
Ну да, я согласен, в принципе, с этим-то способом, то, что кидаешь человека на какую-нибудь некритичную задачу и смотришь, как он выплывает или не выплывает. Ну, если он не выплывает, ты ему потом показываешь, ну, рассказываешь, как можно было бы выплыть. Я сегодня смотрел видосик, где котик залез на столб высоко и не мог слезть оттуда.
Вы все еще на подкасте?
Да.
Ага.
Это про обучение. Угу. То есть, представь, приехал спасатель туда, поднялся к нему по лестнице и начал учить котика.
Я тоже
как,
видел.
Как спускаться.
А он
и потом котик
научился, потом
понял, да, что
слез.
Нужно как лапами перебирать, да.
Ну, вообще, крутой обучение. Пример.
Ну, вообще, да.
То есть ты, по сути, это такая прям аналогия с тем, что происходит в мире IT между опытными сотрудниками и новичками.
Кстати, действительно, потому что, я думаю, это без относительно поколений, но очень часто бывают руководители, которые вместо того, чтобы тебя научить, они это просто делают за тебя, потому что им это проще и быстрее.
Потому того, что чтобы... загруженный график,
да.
Куда еще там вот, да. Это вот выделять время на обучение?
Да, вот опять же, как в примере с этим котиком, да, снять котика со столба — это 5 минут, а перебирать лапы котика, показывая ему, как спускаться, это 20 минут.
Да, ну как бы в реальном мире это в часах измеряется, обучение или в днях, в месяцах, наверное.
Да, и поэтому есть вот такая болезнь у руководителей, когда они не учат, а делают за человека, ничего ему не объясняя, и получается, что в лучшем случае человек потом просто будет повторять, вот как руководитель там что-то сделал, вот человек, не думая, будет это потом повторять. И это плохо, потому что задачи-то уникальные, и нужно в обучении людей именно рассказывать логику происходящего.
Да, чтобы было понимание, почему так сделано, а не просто вот ты берешь и в такой ситуации сделал там, не знаю, наступил другой кейс, ты сделал то же самое, а это уже не нужно было, нужно было по-другому.
Ну,
а
да,
ты сделал,
мы как
всегда умеешь.
Делали.
Да, мы делаем вот так, меня так научили.
Да, так уж повелось.
Откроем курсы для руководителей, как нужно вести себя с подчиненными, как их обучать.
Согласен.
Так а ты расскажи, ты как-то вот сидишь, сдерживаешься, да, чем тебе так вот не угодило поколение Z, как мы это говорим?
Да не то чтобы не угодило, просто как-то... Возможно, потому что я попал вот в этот, как тебе сказать-то, промежуток между двумя поколениями.
Между
получается, меня обучало условно там еще предыдущее поколение, да, а работаю я уже со следующим поколением. Вот, и из-за этого я вот какие-то черты свои профессиональные, которые я приобрел у старшего поколения, я их пытаюсь передать младшему,
а они не хотят.
А оно им не надо. Ну, у них
совсем
свой путь,
другой, да,
да,
взгляд.
Да. И поэтому из-за этого, ну, мне, наверное, иногда сложно работать вот с супер молодыми людьми, потому что мы иногда просто не понимаем друг друга. Вот. Ну, еще с моей точки зрения, конечно, молодое поколение очень капризное и очень нежное. Но это все... как бы. Но есть нюансы, да, там всякие, опять же, психологи, там все такое.
Мне вообще кажется, что вот эту вот фразу, типа, что молодое поколение более капризное, чем наше, можно взять, переместить на любой отрезок времени.
Ну да.
И оно будет точно так же.
Но это, кстати, получается, что независимо там, от всех происходящих событий, да, человечество улучшает свои жизненные условия. По крайней мере, там большая часть человечества, да?
Это, наверное, не капризность, а как бы, я не знаю, как объяснить, требовательность более. Потому что ты вот, не знаю, в 2000-х годах все мечтали о телефонах. Да, и как бы это был каприз, требование или что-то. Типа, хочу телефон, было бы классно, да? Там, не знаю, встречаются два человека. У одного есть мобильник, у другого нет. И он такой, типа, я не могу позвонить, у меня сел телефон. А тот, у которого нет, он говорит, ну, вот ты капризный, да, какой у тебя вот телефон. Вот
ну,
у меня
пойди
есть
в
стационарный.
Автомат, да.
Да, вот. И как бы потом это становится нормой, появляется что-то еще. А для... Такие вот ступени эволюции.
Комфорт — это одно, это нормально там хотеть жить все комфортнее и комфортнее, но я говорю больше, наверное, про работу. Когда из-за вот этого, из-за автоматизации, из-за комфорта и всего прочего, когда возникает какая-то уникальная ситуация, возможно, трудная, зачастую люди, относящиеся к молодому поколению, не знают, как ее решать, потому что вот у них нет смекалки, то есть у них никогда не было такой ситуации, где нужно проявить какую-нибудь выдумку, знаешь.
Я не согласен здесь. Вот как, нельзя говорить, что это молодое поколение только так делает?
Ну, это мой опыт, ты спросил, мой опыт, все, вот. А?
Ай, ладно, да. Нет, просто у меня как бы взгляд такой, что ты не можешь сделать того, что ты не знаешь, не имея опыта. Легко говорить, что там не могут проявить смекалку, когда у тебя за плечами там опыт работы в много-много лет, да, в IT-сфере, и ты видел разные вещи и примерно представляешь, как их решить. И взять человек, который вообще не из IT, скажи ему, там, типа, реши это. Конечно, он не поймет, потому что...
Ну, нет, я тебе же не говорю про задачки на hard skill, я говорю именно про выдумку. Вот хороший очень пример... рекомендация фильма сейчас будет.
Давай.
Может, мы его, кстати, рекомендовали. Надеюсь, нет. «Люди в черном».
«Люди в черном», да.
Да,
какие?
Старый фантастический фильм, первая часть.
Ага. Потому что
прекрасная.
Сейчас есть новые «Люди в черном».
Ну, я вот сейчас говорю только про первую часть. В общем, штука в том, что там буквально в самом начале фильма главный герой попадает там на тесты, где испытуемым дается лист бумаги и карандаш. И смысл в том, что лист бумаги очень тонкий и хрупкий, а карандаш очень ломкий. И вот там все испытуемые начинают как-то там пытаться на руке на этом листике писать. То они прокалывают, рвут листик, то у них ломается карандаш. Угу. Неудобно. И один только человек, он делает что? Он видит в этой аудитории стол. И да, просто один стол во всей аудитории, да, и он просто его двигает к себе и начинает на нем удобно писать. Ну вот я говорю про такие моменты. То есть никто никого никогда не учит, его не учил вот этому. Видишь, у тебя чем сложнее условия, в которых ты живешь, тем ты больше научен из них максимум выжимать.
Ну слушай, хорошо. Давай возьмем вот, опять же, поколение, которое сейчас учится в университете. Или ты, когда учился в университете. Все же придумывали и схитрялись, как бы так, как можно больше не ходить на пары и как можно проще сдавать зачеты и экзамены. И там вообще список всяких ухищрений, всяких выдумок и импровизаций вот такой, мне кажется. И абсолютно все в это время проявляют какую-то смекалку, что-то там как-то придумывают. Потом, ну, сначала там шпоры писали, не знаю, татуировки делали. Сейчас я видел, на ЕГЭ приносят калькуляторы, которые выглядят как калькулятор, он открывается, там телефон такой, оп, выезжает. Ну, тоже как бы придумали же как-то это. Проявили смекалку. Там в носки вшивают какие-то устройства, не знаю, часы надевают.
Да.
Это же тоже проявление смекалки, и в работе точно так же.
Ну, безусловно. Ну вот почему-то такой у меня опыт. А если говорить про людей постарше, честно говоря, давненько я с ними не сталкивался, я как-то, забыл. Знаешь, с годами... Получается так, что я почему-то становлюсь все более и более, типа, старшим человеком в студии. Вот знаешь, я
ну,
не знаю, почему...
Ну, время просто почему... идет.
Это шутка была. Да. Вот. Но когда я еще работал со старшим поколением, давно, в целом-то все нормально, кроме того, что, пожалуй, да, ты сказал, что есть определенные у людей уже установки, за рамки которых они выходить не могут, не хотят, им не нужно. Вот, а ты, если молодой и горячий, то очень хочешь что-то новое предложить, что-то как-то делать лучше. И вот, вот это вот, собственно, столкновение происходит. В целом, ничего не могу плохого про них сказать, про старших людей, почет им и уважение. Вот так.
Как-то дисбалансировано немножечко, как будто вышло, да.
Ну, а как? Ладно. Я уже просто, я же говорю, я уже вот туда захожу.
Но мне лично комфортнее
поколению, понимаешь?
Работать с молодыми руководителями. Вот. Даже если они чуть менее предсказуемы, чуть менее, там, не знаю, системные и бюрократичные, мне вот лично так приятнее.
Ну, молодыми что значит? Моложе тебя или из твоего поколения?
Не, ну хотя бы которые примерно моего возраста. Моложе, чуть старше, ну, там, не знаю, там 25-35 лет.
Окей. Ну, мне тоже, понятное дело, комфортнее. Но, допустим, у меня не было такого еще опыта, когда руководитель был бы сильно моложе меня. И, зная себя...
Такого и не будет.
Да, наверное, у нас будут проблемки в такой ситуации, если она когда-нибудь произойдет.
Мы говорили с тобой про студентов.
Да.
Мне назрел такой вопрос. В айтишке образование, оно вообще ценится? Я сейчас так немножечко, да, подводку сделаю. Сейчас же очень много людей, которые меняют свои профессии. Они меняют там, ну, из разных областей. Либо из IT в IT куда-то в совершенно другую область, либо не из IT в IT. Мне часто просто родители мои, даже вот это было не так давно, говорили, что нужное образование... Куда тебя возьмут без дипломной корочки? Куда, там, не знаю, магистр, бакалавр? Раньше были специалисты. Я думаю, что многим людям до сих пор говорят, да, что нужно образование прям высшее для того, чтобы найти хорошую оплачиваемую работу. Вот я как-то как будто потерял вот видение того, сейчас это сильно важно или нет в айтишке? Или важнее, что ты вот знаешь конкретные... там, курсы, скиллы и так далее.
Ну, я бы сказал так. Вспоминая твой пример, я знаю, что ты бы не попал на работу в свою первую геймдев-студию, если бы у тебя не было диплома о высшем образовании.
У меня был бакалавриатский только.
Ну, вот.
В тот момент.
В общем, вот, да, если бы у тебя не было вот этого пути к высшему образованию, ты бы туда не попал, какой бы ты ни был прекрасный по скиллам.
Угу.
Вот. А второй момент, я не знаю, сейчас еще это есть в России или этого нет, но раньше во многих студиях было так, что без высшего образования ты не мог претендовать на руководящие должности. Притом это было там не в каких-то муниципальных, да, организациях, там не на госслужбе, а это было вот даже в крупных коммерческих студиях. Вот было такое правило. Сейчас не знаю, есть оно или нет. И третий момент, на самом деле, вот его я считаю самым важным, это то, что мы с тобой обсудили чуть раньше. Высшее образование, оно дает не сколько знания, а...
Сколько жизненный опыт, наверное.
Жизненный опыт.
Интеллект, смекалку, вот это вот типа
да,
навык жизни.
Да, навык жизни, и плюс тебя высшее образование учит учиться. Тебе вот это... Профессиональные преподаватели, они тебе рассказывают, как учиться, и ты потом, используя вот эти навыки, которые ты зарабатываешь так или иначе, то есть ты можешь ходить на все пары, учить все и там, ну, получать пятерки, штудировать учебники, все такое прочее, 5-10, ты научишься вот этому, и ты потом наверняка дальше будешь так получать для себя новую информацию. Или ты можешь, вот как ты сказал, там, читать 10 томов за ночь до экзамена, или там паять наушник, чтобы с ним там как-то сдать экзамен. И то, это тебя все это учит тому, что ты получаешь новые знания, и ты потом это дальше используешь. Вот это, по-моему, самое полезное. Получение, ну, умение получать знания и новый социум для тебя, для человека.
Ну, я могу сделать вывод, что высшее образование — это важная штука,
угу.
Но, наверное, профиль образования не настолько важная штука,
я бы сказал,
как
что да.
Наличие. Просто, типа, пройденный путь образовательный в
университете. Да, мне кажется, да.
Вот мне почему-то тоже так стало казаться.
Но, кстати, сейчас этот, к счастью, очень много возможностей получать новые знания и там без условных университетов, да? Вот. И это тоже хорошо, потому что раньше из-за высшего образования, ну, его специфики, чтобы там получить новую профессию, это нужно было тратить, ну, минимум 5 лет, пожалуйста. Ну, или ладно, сколько, 3, да? Ну, все 4. Равно. 3-4 года. А сейчас ты можешь полностью переучиться на что-то новое, ну, сколько, за год, наверное? Вот за год, да?
Ну, за год, за два, да, в среднем.
Ну, да, год-два, но это прям у тебя уже будет хорошая база
прям
для того.
Нет, это прям да. Вот 2 года, это... Судя по тому, что я видел, читал, это прям очень крутая база, угу. И ты прям супер, ну, не суперспециалист, но как бы у тебя большое преимущество есть.
Да, но в целом, если говорить про необходимость там диплома именно для того, чтобы тебя рассмотрели на работу профессионального, ну, наверное, это с каждым годом уменьшается и уменьшается. Главное — скиллы, особенно в айтишке, в геймдеве, главное, какие у тебя скиллы, что хард, что софт. А уж какое там образование, ну, разберемся.
У меня есть пример такой, достаточно свежий, я бы сказал, что в одной из тех компаний, в которых я работал, были ребята, которые пришли из комьюнити игры работать в компанию, потому ага. Что они, во-первых, ну, были либо какими-то киберспортсменами или около того, хорошо разбирались в игре и могли, ну, как бы... продать себя, я не знаю, как это сказать, то есть пройти по какой-то лестнице небольшой, чтобы попасть в компанию, и они все достаточно были молодые, угу. Там 18-19 лет ребятам, и я точно скажу, что работали они явно не хуже, чем чуваки, которые постарше.
Да, ну вот, ну они, видишь, ребята, собственно... Как это? Результатами. Ну, целеустремленные, и они результатами показали, да, что мы да, вот да, можем да. Выполнять вот эти функции. И все, да. Есть такой, ну, это логично, это хорошо, здорово, что оно есть.
Да. Вот у меня такой пример работы с ребятами, которые сильно помладше. Я не сказал бы, что я разочаровался, наоборот, я удивился. Ну, как бы...
А почему, что... почему ты удивился, Никита? Вот смотри, у тебя человек младше тебя, нет. Он делает что-то классное и умное, и ты удивляешься этому.
Не, я удивляюсь...
А почему ты этому удивляешься?
Я удивляюсь, насколько быстро люди схватывают какую-то новую информацию, Потому что вот я там сколько работаю, у меня там какой-то опыт копится, а ребята, они как будто уже такие, у них по дефолту это все есть, и они с тобой на одном уровне и начинают, ну как бы, да, каких-то, возможно, моментов их, им не хватает в плане там опыта, насмотренности, но они супер быстро врываются в тему.
Ну, видишь, как ты вот ушел от ответа. Ты должен был ответить, что ты вот превращаешься в меня. То есть по умолчанию смотришь на кого-то моложе и ничего от него не ждешь. И если он делает хоть что-то хорошее...
А у меня нет такого.
Ну, ладно.
Это такое, это хорошее удивление.
Я тебя еще подловлю, ладно.
Да. Хорошо. Ну, хорошо, еще есть опыт также противоположный. Чувак, с которым мы пересеклись в двух разных компаниях. В одной мы, ну, как бы не очень взаимодействовали, во второй мы взаимодействовали активнее. Он... сильно старше меня, я не знаю, сколько конкретно лет, но не знаю, там, в полтора раза, наверное, точно старше, там, в полтора, может быть, почти в два.
Ага.
Очень взрослый чувак, и нету ощущения никакого, что он взрослый, кроме каких-то, ну, вещей, которые обычно мне говорят родители, он, типа, что-то проскакивает, да, какие-то, ну, не знаю, абсолютно рандомные темы.
Я думал, он просто кашляет по утрам.
Нет, вот, с ним общаться и работать проще, чем с некоторыми сверстниками, которые, ну, далеки от IT и вообще технологий. То есть я говорю ему там, типа, что-нибудь, там, обсудили игры, обсудили технологии, и абсолютно нету никакого ощущения, что ты говоришь с человеком какого-то другого возраста. Просто как бы чувак из твоей команды, и ты с ним общаешься, тебе прикольно, тебе классно, весело, интересный чел.
Но согласись, кстати, что это ведь тоже вызывает удивление. Когда человек сильно старше тебя, тебя понимает.
Да, да. Ну, вот. Я скидывал родителям своим ссылку на подкаст, они слушали до тех пор, пока через год они мне не сказали, что они не понимают больше половины.
Очень интересно.
Да, и теперь мне приходится объяснять. Я уже это говорил, по-моему, в каком-то из предыдущих подкастов. Вот еще раз говорю. Вот этот человек, он все понимал даже и знал лучше меня.
Ну, именно опять же, да, если возвращаясь там, к хардскиллам, это еще одно. Но очень же часто даже есть разница между поколениями, условно, там, в софт-скиллах и просто в понимании друг друга, вот даже там на каких-то базовых уровнях. И хотелось бы на самом деле быть таким человеком, который там спустя там, какое-то время, короче, я буду понимать поколение, да, которое там даже не за мной, а там через одно, да, после меня. Но я смотрю на тех, кто играет в Fortnite, и мне сложно.
Я не понимаю, что они делают там.
Я
ну,
тоже.
Это именно режим со строительством, который...
Я бы рад, да, я бы рад понимать все это. Не знаю, может, когда у меня будут там свои дети, да, они мне что-то научат, меня как-то там что-то делать.
Да ты уже будешь для них этим динозавром,
да,
который не разбирается.
Я делаю видеоигры.
Но
я должен быть молодой.
Настолько.
Молодой. Ну, в общем, да, то есть... Да. Просто не хочется, чтобы была грустная пауза после.
Да, да, да. Этого... Но она все равно появилась немножечко.
Ай-яй-яй.
А у тебя есть такой опыт работы с чуваками старше и младше сильно? Ну, как бы вне контекста того, что мы уже обсудили.
Ну, я же говорю, когда я был молодым чуваком, там, 20-летним, да, у меня были руководители там как раз-таки в два и больше раз старше меня. И это, в принципе, сильно зависело от человека. Не могу сказать, что вот либо там они все непробиваемые, либо вот они все классно меня понимали. Ну, чаще всего, конечно, нужно было искать подход. Я это так называл. Потому что у людей есть определенные установки, там, ну, как я уже говорил. Поэтому, чтобы с ними продуктивно взаимодействовать, это нужно вот понимать там, кому как подойти, условно. Плюс у меня еще была работа завязана на том, что я общался там с руководителями из других компаний, а это тоже люди, которые были сильно старше меня. Ну, в общем, была определенная специфика. А вот сильно младше людей, ну вот прям, чтобы там...
Ты просто
наверное...
сам молодой, Николай.
Да, понимаешь, я и сам молодой, и чуть-чуть это, возможно, прозвучит ЧСВшно, и высокомерно, но просто я сейчас на таких позициях работаю, где с джунами я не взаимодействую. Плохо, да, вот это? Где, особенно вот это, где с джунами я не взаимодействую.
Да.
Но тем не менее, поэтому вот как-то сильно много у меня профессионального общения с молодыми людьми нет. То есть это плюс-минус
мое
поколение.
Это минусы удаленки. Я думаю, что в офисе ситуация была
скорее
бы другой.
Скорее всего, да, да. Ну, как есть. Что поделать?
Вот так.
Спасибо.
Я, короче, еще... У нас с тобой часто расходится мнение. Я подумал, что, возможно, нам с тобой стоит, знаешь, устроить небольшой блиц.
Давай.
По вопросам. Типа, как ты относишься к тому или к тому? Смотри, что лучше? Работа с 9 до 6 четкая или гибкий график?
Ты знаешь мой ответ, я знаю твой ответ. Мой ответ с 9 до 6.
А мой гибкий график. Офис, удаленка, гибрид?
Ну, вообще гибрид.
Я тоже пришел к этому. Сначала я топил за удаленку, потом за офис, теперь я переобулся в третий раз и считаю, что гибрид — это прикольная тема.
Интересно, что у меня был другой путь. Я сначала супер топил за офис, потом супер за удаленку, а потом понял, что гибрид.
Я топил, когда был офис, я топил за удаленку, когда была удаленка, я топил за офис, а сейчас я понимаю, что гибрид — это вообще супер сладкий бубалех такой.
Получается, у нас пока один только разный ответ из двух. Вот это результат.
Да,
давай дальше.
Подожди, да. Часовые пояса. Есть ли разница, с кем и в какое время, в каком часовом поясе работать?
Есть, конечно, и мне кажется, это не от возраста зависит. Ну, работать на несколько часовых поясов — это супер сложно и накладно, потому что ты буквально работаешь типа с 7 утра до там 10 вечера, потому что у тебя встречи вот так вот повсюду.
Согласен. Я тоже считаю, что это не очень удобно, но это с менеджерской позиции. Возможно, ребята-технари скажут, что это достаточно удобно.
Ну, да.
Но у нас, видишь, так. Обед. Фиксированный или гибкий?
Должен быть, конечно, распорядок. Это, знаешь ли, полезно для здоровья, поэтому фиксированный.
Ну, то есть ты приходишь в 9, вы начинаете работу, в час у всех обед, в 2:30 все возвращаются с обеда и работают до 6, ну или там в 2.
Тут, знаешь, именно важны не часы, да, а просто, что есть определенный распорядок, он может быть у каждого, может быть у меня, который должен соблюдаться. То есть, ну вот правда, мне так вот мой организм работает, да, что я как бы завтракаю условно в одно время, и поэтому я обедаю условно в одно время. И поэтому мне бы не хотелось, чтобы мне не нравится, когда на обеде меня отвлекают. Поэтому вот...
Ну, фиксированный.
Да, поэтому мне нравится фиксированный обед.
Так как я топлю за гибкий график, фиксированный обед туда не вписывается, поэтому я за гибкий обед.
Окей, получается...
И желательно за компом, чисто так перекусил быстренько и все.
2 из 4. Окей,
да.
Так.
Творческая свободная разработка или работа четко по документации?
Ну, конечно же, по документации. Ну, у тебя должны быть планы, у вас должно быть все четко, иначе вы что вы сделаете? Глупцы.
Что-то сделаете.
А ты, видимо, творческая разработка.
Сложно сказать. Непонятно, как считать здесь. Как бы мне нравится подход вот этой вот творческой разработки, где вы там сидите, генерируете идеи, все классно, но это абсолютно никак невозможно запланировать. Потому что у тебя нету документов, его нельзя нигде дать ему, ну, типа его нигде нельзя взять, его никому нельзя дать, почитать, оценить и так далее. То есть если ты занимаешься творчеством, у тебя должно быть много денег, людей и ресурсов, чтобы давать возможность этому творчеству развиваться. Но как менеджер, который во мне борется внутри против этой свободы и планирования, мне это не нравится. Я как бы пока не могу сказать, что я за какой-то из этих лагерей.
Ну, это блиц надо выбирать.
Ну, тогда по документации.
Отлично.
Вот. Команда. Большая команда классическая, где у тебя много отделов, много большая структура, либо распределенные мини-команды.
Большая классическая команда. Ну, это может быть все еще там в рамках одного проекта, да? То есть там на одном проекте большая классическая структура из одних людей, на другом проекте это вообще другие люди, у них тоже там большая классическая структура. В общем, фишка в том, что мини-команды, которые параллельно делают один игровой проект, это не жизнеспособная схема. Я видел это, я работал в этом, это не работает. Это хаос.
Ну, я поддерживаю, что одна большая команда — это проще, лучше и эффективнее, на мой взгляд, чем распределенные маленькие командочки. Хотя говорят, что это супер круто, супер инновационно и очень классно бустит разработку, но это тяжело. у тебя получаются такие локальные лагеря, в которых ребята как бы замыкаются на своих одних и тех же задачах зачастую.
Это, по-моему, кстати, Spotify придумали вот эту штуку с разбивкой на маленькие команды.
Мне почему-то тоже так кажется, где-то читал об этом.
Там у них там что-то трайбы называлось, там, типа, ну, я уже не помню, но, по-моему, это Spotify придумали. И где теперь эти Spotify, хочется сказать?
Ну, они вроде работают.
Ну,
где-то.
Где-то.
Где-то работают у кого-то.
Да.
Да, ну и последний вопрос в нашем импровизированном блице — это автоматизация, обычная ручная, где у тебя там просто кодом пишется, или внедрение уже ИИ, который будет заниматься автоматизацией?
Ну, вообще, хочется сказать... Человеческий разум, здравый смысл, конечно, но вообще автоматизация. Потому что у меня больше доверия пока что, по крайней мере, к работе человека, чем к работе нейросетки.
Да, я согласен здесь с тобой тоже, что я выберу автоматизацию, но недавно я видел такой пример, где чуваки берут ИИшку и, ну, процесс, который, по сути, автоматизировать как-то нельзя, они добавили туда и какой-то отдел продаж или колл-центр. Они внедрили ИИ, который слушает звонки, выписывает в таблицу транскрипцию этого разговора, сверяет соответствие скрипта, который должен был быть с тем, что говорил человек, выписывает ошибки, которые были допущены, и выписывает пожелания, которые можно было бы сделать. Но, в принципе, мне кажется, вот этот вот пример достаточно крутой, как можно вот этот автоматизировать, потому что, ну, ты все звонки не прослушаешь, там у тебя сидит 10 человек, которые 8 часов звонят. Ну, это физически невозможно.
Ну, да, да.
Вот. И, видимо, люди когда-то начали записывать эти разговоры для того, чтобы в будущем отдать их на анализ и... Ну, то есть уже есть... прям конкретные примеры, но я бы пока больше доверился какой-то ручной автоматизации, которая как бы придумана и написана человеком, пускай она не универсальная и неэффективная.
Ну и смотри, получается, кстати, это не было запланировано, вот мы не обсуждали ответы на вопросы эти раньше, но получается, что несмотря на то, что мы с тобой, ну, хотя у нас, блин, у нас небольшая разница, ладно. Я хотел сенсационные выводы сделать.
Пять лет,
это немного. Ну, короче, что хотелось бы сказать, да, что мы сегодня многое обсудили, и в конце я бы хотел сделать вывод, что разница поколений — это не приговор, особенно в айтишке, в геймдеве. Мы все учились и продолжаем учиться гибкости, и поэтому, ну, мы, как никто другой, возможно, должны хорошо уметь работать и с более старшим поколением, и с более младшим поколением. И поэтому не стоит заморачиваться по поводу собственного возраста, заморачиваться стоит по поводу собственных скиллов, как хард, так и софт-скиллов. И здравый смысл, ну,
да,
нужен. Вот, я вот сделал бы такие выводы на основании нашей беседы.
Да. Ну, отвечая, да, на вопрос такой, который звучит в красной нитью в нашей теме, да, как существуют специалисты разных возрастов в IT, абсолютно нормально. Есть свои нюансы у разных людей, и не, как ты сказал, не приговор, да, что человек там младше, старше из этого поколения, из того. Во-первых, это зависит софты, скиллы, зависит от того, какая команда, какой проект, какая студия, вот, потому что ты можешь прийти в одну команду и чувствовать себя там как-то не в своей тарелке, хотя в другой команде ты будешь себя чувствовать просто типа на 100% классно и уверенно. Это зависит от того, где ты работаешь. Да.
Прекрасно.
Да.
Тут стоит только сказать,
что сегодня с вами были Николай
и Никита.
Да. Мы обсуждали тему, как сосуществуют специалисты IT разных возрастов. Спасибо, что сегодня были с нами. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Всем пока.
Пока.